Продолжаем работу в прямом эфире. У микрофона Дарья Чередник. Здравствуйте. Госдума приняла во втором чтении поправки к Конституции, в том числе и поправку, инициированную Валентиной Терешковой о снятии ограничений количества сроков избираемых на пост президента. С нами на связи сейчас депутат Государственной Думы, заслуженная артистка РСФСР Елена Дропека. Елена Григорьевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Елена Григорьевна, ну вот сразу вопрос в лоб. Вы голосовали за или против?
Мы голосовали за, хотя это было довольно трудное решение. Мы очень долго внутри фракции спорили, поскольку у нас не было возможности посоветоваться с партиями, с людьми. Это довольно неожиданное было предложение. Нам пришлось решать прямо вот на ходу. И мы приняли решение, что в данной ситуации, когда такая нестабильная, в общем, ситуация в мире, когда у нас системный кризис, с нефтью плохо, и плохо с рубль упал, в общем, что Россия в России, лучше не качать власть. Поэтому мы дали добро. Причем дали добро на тот вариант, который предложил президент Российской Федерации. Вы знаете, что он неожиданно совершенно приехал в Думу.
Да, и выступал перед депутатами достаточно долго.
И, значит, вот мы согласились все на том, чтобы президент, сложив свои полномочия, участвовал в выборах как кандидат на равных с другими кандидатами. И, конечно, это условная история абсолютно, и мы это тоже понимаем. Но такой сегодня рейтинг президента высокий, и сегодня он фактически является таким гарантом, на котором держится вся наша система авторитета власти. Потому что у правящей партии авторитет упал ниже пола после пенсионной реформы. Сегодня и раньше народ не очень хорошо относился к Единой России, а сегодня совсем плохо. Поэтому только на авторитете Путина и держится, в общем, эта система. Но в условиях, когда и справа, и слева, и внешних, так сказать, рынков, и тут еще и подсуропил нам этот вирус, что качать, так сказать, власть очень опасно в Российской Федерации. Россия – страна многонациональная, многоконфессиональная. Борьба кланов, борьба олигархатов может привести к непредсказуемым последствиям.
Елена Григорьевна, вот какие поправки у вас, как у депутата, как у гражданина, может быть, вызвали больше внимания, да, больше приятия? И какие, может быть, вы не очень ими довольны, но приняли?
Ну, значит, мы однозначно голосовали за все социальные поправки, которые дают возможность гражданам, так сказать, чувствовать себя более стабильно, особенно по индексации пенсий. Были приняты 14 поправок, которые внесла «Справедливая Россия». Всего мы их внесли 37, из них 14 приняты. Значит, мы поддержали поправки, которые касаются усиления суверенитета Российской Федерации. Это по отношению к международным, так сказать, институтам, которые принимают решения не в нашу пользу. И у нас была спорная ситуация сегодня, она, на мой взгляд, так до сих пор не разрешилась. Это когда дело касается детей. Ведь в первоначальном варианте поправок было написано, что главным достоянием государства являются дети. Но в таком случае, если дети национальное, там, по-моему, не государственное, а национальное достояние, они как бы не семейное, то мог бы быть спор между государством и семьей. Поэтому мы единогласно, женщины Государственной Думы, но вот наша фракция выступили за то, чтобы усилить роль семейного воспитания и семьи. Но кажется, формулировка, да, еще не до конца прояснила эту ситуацию.
Елена Григорьевна, вот как раз вот эта поправка вызвала большой спор в соцсетях, в том числе, что, да. Что это, ну, некоторые утверждали, что это якобы едва ли не узаконивание рабовладения.
Нет, это не рабовладение, но это такой вот, знаете, отзыв к ювенальной юстиции. когда можно отбирать детей в семье на основании интересов государства. Вот мы категорически против этого. Мы за усиление роли семьи как раз в воспитании. Ребенок – часть семьи. И поэтому вот именно эту мы хотели усилить тему, что основой государства является семья. Именно семьи составляют общество, на которое опирается государство, чьи интересы оно выражает. Вот это наша позиция, потому что и вот поэтому та формулировка, которая сегодня принята, у нас вызывает все равно некие сомнения, достаточно ли прозрачно там это написано.
Елена Григорьевна, вот что касается поправки о превалировании российского права над международным. Ну, не секрет, конечно же, что очень много, большое число решений ЕСПЧ было принято политизировано, где, в общем-то, нет возможности, в принципе, человека как-то оправдать. Все равно принималось в его пользу решение, и зачастую Россия все-таки шла на то, чтобы выплатить эти многомиллионные штрафы, выписанные, предписанные ЕСПЧ. Но вот сейчас с принятием этой поправки.
ЕСПЧ, я боюсь даже комментировать, я не очень владею этим вопросом. Ведь речь идет не о том, что Россия отказывается от своих международных обязательств. Просто международные институты, опираясь на те конвенции, в которые Россия входит, пытаются навязать нам решения, которые, на наш взгляд, противоречит российской конституции. И вот в этом случае только мы не исполняем решение. Поэтому тут, я думаю, еще Конституционному суду придется разбираться, ну да и нам всем на уровне федеральных законов. Но это правильно, потому что международными институтами, в которые мы входим, является и ПАСЕ, и Совет Европы, и другие организации. И вот решение их органов не может противоречить нашей Конституции. Вот о чем, собственно, идет речь.
Елена Григорьевна, на 12 апреля, по-моему, да, назначено голосование по поводу поправок. Вот этот самый пресловутый коронавирус, который нам сейчас так подсуропил, не помешает ли он и в проведении этого голосования? Потому что проведение того же Питерского экономического международного форума уже схлопнулось, его уже не проводят.
Ну, да.
И вот есть некоторые опасения и по поводу 12 апреля, и по поводу, главное, 9 мая, 75-й годовщины Победы.
Но речь идет о том, что экономический форум проводился в основном в помещениях, в которых собирались люди, так сказать, в закрытом помещении, а не на воздухе. Я думаю, что то, что касается 9 мая, там как раз мероприятия проходят в основном на Красной площади, в парках, и, возможно, так сказать, там опасность меньше. Кроме того, что в Российской Федерации нет такого массового заражения вирусом, как, допустим, в Италии. Поэтому думаю, что не помешает. А вот по поводу 12 апреля, там же все будет происходить на избирательных участках. Но мы не думаем, что не будет там столпотворения народного. Попробуем как-то отрегулировать, чтобы люди в течение дня приходили, и чтобы их не было много на участках. А для этого надо, чтобы бюллетеней хватало, чтобы хорошо работали избирательные комиссии. Это уже наша забота.
Будет ли вот во время этого голосования проходить применена та же система, что была при выборах президента по поводу вот этих открепительных заявлений, да?
Вы знаете, я не знаю, к сожалению. У меня у самой складывается такая ситуация, что я должна буду голосовать вне места своего основного проживания, поэтому ничего не могу сказать, но надеюсь, что будут. Пока не знаю.
Будем надеяться, будем ждать, и будем ждать уже ознакомиться со всеми поправками, возможность такую, чтобы понимать для себя, как голосовать.
Федерации у нас. Мы проголосуем завтра в третьем чтении. После этого поправки попадут в Совет Федерации, и там еще, вероятно, будет какое-то обсуждение. Ну, надеюсь, что они с нами согласятся, потому что сегодня на заседании Государственной Думы присутствовали представители Совета Федерации, в частности, я видела Клишаса. Вот, надеюсь, что он был свидетелем наших сегодня довольно жарких дебатов. И, может быть, так сказать, у них в Совете Федерации все пройдет спокойнее.
Спасибо огромное, Елена Григорьевна. Напомню, с нами на связи была депутат Государственной Думы, заслуженная артистка РСФСР Елена Дропека. Мы обсуждаем поправки в Конституцию, которую во втором чтении приняли депутаты, хоть и не бесспорно, но все-таки приняли. Впереди предстоит третье голосование в Госдуме, потом в Совете Федерации, как нам сейчас прояснила депутат. С нами на связи доктор юридических наук, профессор кафедры публичного права Государственного университета управления Владимир Табулин. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Ну вот как вы оцениваете принятые поправки, насколько они спорны или бесспорны, и некоторые утверждают, что они могут расколоть, там те же правозащитники сейчас заявляют, что они могут эти поправки расколоть общество. А вот депутат Елена Григорьевна Дропека нам сейчас сказала, что наоборот, в нынешних условиях их фракция «Справедливой России» приняла решение голосовать единогласно за эти поправки, потому что это единственный способ сейчас сохранить стабильность внутри нации, внутри государства, чтобы не растащило страну по частям.
Вы знаете, я думаю, что Владимир Владимирович сегодня, когда приехал в Думу, во-первых, это достаточно символичный факт, он сам начал с того, что пришло время этим поправкам. Вы, наверное, может быть, помните, Путин был достаточно, консервативен с точки зрения внесения поправок в Конституцию, но в этот раз, я так понимаю, что он увидел, насколько много разных мнений, насколько назрел этот вопрос. И на самом деле, я думаю, что те поправки, которые подготовлены, они не носят раскольнического, извините, такой термин употреблю, характера. Скорее, это то, что давно назрело и на самом деле даст возможность сплотиться. В частности, это касается, на мой взгляд, перераспределение полномочий, которые позволят другим ветвям власти, законодательной, в том числе и особенно Конституционному суду, здесь у него новая роль появляется, рассредоточить ту концентрацию власти, которую у себя до этого имел президент.
Что касается Конституционного суда, все эти поправки будут направлены в том числе и в Конституционный суд. На ваш взгляд, как быстро будет принято решение и будут ли споры внутри Конституционного суда?
Ну, я думаю, что, во-первых, это будет достаточно быстро, потому что судьи Конституционного суда, что называется, не сидят сложа руки, они наверняка участвуют активно во многих процессах обсуждения и владеют информацией. Кроме того, там достаточно высоко квалифицированные люди, доктора наук, профессора, которые хорошо знают и понимают, о чем идет речь. Я думаю, что Конституционный суд не будет затягивать этот вопрос с точки зрения конституционности этих процессов, потому что суд принимает решения, связанные с соответствием Конституции действующей, а никаких поправок с точки зрения нарушения глав 1, 2 и 9 здесь, конечно же, нет.
Владимир Викторович, вот есть там норма, которая прописывается теперь в Конституции, превалирование российского права над международными актами. Насколько эта формулировка, вообще вот этот вот пункт будет обсуждаем, скажем так, в том числе и на международной арене? Не будут ли наши партнеры и союзники, наверное, как-то возражать против этого? Или их возражения тут не имеют вообще никакого значения?
Нет, здесь вопрос, мне кажется, не столь резок и столь актуальный. Во-первых, давно уже есть решение Конституционного суда по поводу того, что если международные акты, в частности, это было связано с Европейским судом по правам человека, он иногда переходил в политическую сферу и принимал исключительно некомпетенционные решения, то есть вмешивался, грубо говоря, в наши дела. И это постановление Конституционного суда означало, что если происходит нарушение Конституции путем вот принятия таких международных актов, то они не действуют на территории Российской Федерации.
Но так или иначе, все равно штрафы-то выплачивали, которые присуждались ей СПЧ.
Естественно, когда мы признавали свои, так сказать, права по поводу участия в парламентской ассамблеи. Мы ратифицировали соответствующую конвенцию, когда вступили в 98-м году это в парламентской ассамблее. И, соответственно, решения Европейского суда по правам человека имеют силу на нашей территории. Но а выплата компенсаций не является нарушением Конституции. Это признание факта того, что на самом деле права были ущемлены. И такие случаи нормальные, ничего особенного в этом нет.
Ну а когда речь идет о политизированных решениях?
Ну, политизированные решения, вы знаете, они же так и воспринимаются. Во всем мире люди не глупые, они понимают, почему и как принимаются те или иные решения. С точки зрения процедуры ратификации тех международных договоров, там, как раз вы правильно сказали, на этапе после подписания любого международного договора, главой государства даже, он все равно поступает на заключение Конституционного суда. И если Конституционный суд даст отрицательное заключение, то фактически этот договор или такой документ не будет ратифицирован, то есть не станет частью нашей правовой системы. А значит, и, скажем так, тем самым будет нивелирована подпись. Если он будет ратифицирован, он будет одинаковым с точки зрения всех остальных документов. Да, есть норма, которая и останется, она есть, о том, что особые нормы, которые заключены в международных обязательствах Российской Федерации, они будут превалировать, все равно они будут оставаться, потому что мы можем взять на себя обязательства, например, связанные с то, что вы сказали, союзническими отношениями, с участием в международных организациях, которые важны для Российской Федерации, естественно, если будут противоречить какие-то нормы, но они не связаны с Конституцией, то есть это законодательство, текущее национальное законодательство, прежде всего.
Вот что касается международных норм, подписей под договорами, которые поставлены, не пришло ли время пересмотреть эти подписи? Как вы думаете?
Ну, вы знаете, во-первых, нет причины, повод, основания для чего это пересматривать. Во-вторых, есть вещи, которые, так сказать, на мой взгляд, президент всегда и очень четко в течение всех периодов своего, так сказать, правления страной подчеркивает, что мы свои обязательства всегда выполняем. И я считаю, что это было бы, извините за такое слово, моветон с точки зрения вдруг необоснованного пересмотра наших каких-то отношений. Все идет своим чередом. Отказались американцы от договора по ракетам средней дальности. Значит, мы тоже этот договор как бы из него вышли. То есть есть некие процедуры, которые позволяют нам оставаться принципиальными в важных вопросах международной политики.
Насколько сильно увеличивается роль Конституционного суда? Что, какие еще функции и полномочия к нему, к уже существующим прибавятся?
Ну, там есть так сказать, увеличивающее, уменьшающее, сокращается число судей Конституционного суда. Сейчас их 19, будет их 11. Дополнительная функция, которая, так сказать, довольно, может быть, напряженной работой, президент получает возможность после того, как к нему поступил закон, принятый Государственной Думой и одобренный Советом Федерации, он может направить этот закон в Конституционный суд для более, так сказать, ответственного заключения по его соответствию Конституции. Тем самым продляется срок рассмотрение, так он должен 14 дней подписать, а так, может быть, продлен этот срок. Норма, в общем-то, довольно ответственная с точки зрения контроля за законностью принимаемых решений, за соответствием Конституции. Кроме того, я думаю, что Конституционный суд сам по себе сейчас уже имеет полномочия, которые может более серьезно реализовать. Это, в частности, послание, которое Конституционный суд по целому ряду субъективных причин еще в 90-е годы не реализовывает, когда принципиальная позиция по уровню законодательства, который был в тот период, привела к тому, что Ельцин был очень недоволен Конституционным судом. В этом отношении есть возможности у суда развиваться, расти, и в том числе повышая его ответственность. Это нормальный процесс конституционного развития. Вслед за изменением Конституции, естественно, Конституционный суд, как главный контролер и надзиратель за конституционной законностью, конечно же, будет повышать свою роль и значение в этом вопросе.
Елена Дропека у нас в эфире сказала, что есть некоторые сомнения в вопросе поправок социального толка, да, если там по поводу повышения пенсий вопросов нет, то вопрос по поводу закрепления в Конституции ребенка как главной ценности государства, ну вот это вызывает некоторые сомнения, и депутаты предлагают внести не ребенка, а семью. Чтобы не было таких противоречий между семьей и государством, да, чтобы не было вот этих отзвуков ювенальной юстиции. Это я сейчас прям процитировала Елену Дропека. Вот как вы видите, успеют, не успеют внести какие-то изменения и успеют, не успеют договориться по этому вопросу?
Ну, трудно сказать. Они сроки себе поставили очень короткие. Завтра уже третье чтение, то есть никаких поправок рассматриваться не будет. А на мой взгляд, скажем так, с социальной точки зрения, ребенок – главный элемент семьи в любой ситуации. И роль семьи автоматически, на мой взгляд, будет повышаться, если мы будем думать о детях. К сожалению, так сказать, вот уже 20-й год, 21 века, а мы сегодня имеем до сих пор беспризорных, безнадзорных детей. У нас, к сожалению, до сих пор остались детские дома, приюты и прочие учреждения для сирот. Я бывал в таких учреждениях, поверьте мне, это не очень приятное не только зрелище, но и эмоциональное переживание, потому что они совершенно этого не заслуживают. Я думаю, что с точки зрения конституционности эта норма гораздо сильнее, чем просто семья. Модные движения, особенно эти, извините за выражение, дурацкие гендерные теории, которые Запад пытается себе навязать, а потом и всем остальным, они приводят к очень серьезным последствиям с точки зрения рождаемости. А рождаемость России не просто нужна, это одна из принципиальных позиций руководства страны, и я думаю, что всякого здравомыслящего человека. На огромной территории нас слишком мало для того, чтобы просто обеспечить нормальное развитие этой территории. И поэтому эти все вещи связаны в единый узел, который нужно решать в комплексе. И я, честно говоря, очень рад, что президент пошел на этот путь. Не какие-то отдельные элементы, о которых он говорил в своем послании, а целый комплекс поправок, который повышает в целом роль и в первую очередь народа, которому принадлежит власть, и система органов, которые избирают этот народ, становится более активной в этом случае.
Спасибо огромное, Владимир Викторович. Я напомню, с нами на связи был доктор юридических наук, профессор кафедры публичного права Государственного университета управления Владимир Тоболин. В студии для вас работала Дарья Чередник.
Актуально.
Заместитель председателя Центрального правления Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Кошелев о начавшемся выводе американских войск из Афганистана.
Вашингтон, Пентагон и вожди Соединенных Штатов Америки уже неоднократно заявляли о выводе войск из Афганистана. Здесь свежо предание «довериться трудом». Поэтому я думаю, что не будет окончательного вывода. Тем паче, если иметь в виду, что наверняка там останутся определенные базы американские, наверняка там останутся определенные силы, представленные, скажем так, частными военными компаниями, которые со вооруженных сил не входят. Я иного в данной ситуации, в общем-то, и не жду.
В медицине это оптимальное сочетание способов диагностики и лечения. В экологии – программа сертификации, обязывающая ограничивать выброс углекислого газа. В филателии – серия первых советских почтовых марок. Так называется даже небольшой звукозаписывающий лейбл в Колорадо – сорт российского мороженого. А еще это прозвище профессионального рестлера Шелтона Бенджамина. Что только не описывали словосочетанием «золотой стандарт». Но вообще, это денежная система, в которой золото является основной единицей расчетов. В 1900 году, открыв Клондайк, США согласились утвердить эту систему, после чего началась эпоха золотого стандарта. О ее плюсах и минусах, о том, как сформировался и почему исчез золотой стандарт, мы поговорим в субботу на радио «Спутник». День в истории.
10 марта 1937 года скончался писатель Евгений Иванович Замятин. Он с восторгом принял Октябрьскую революцию, но потом начал критиковать новые власти. За красный террор, цензуру, удушение демократии. Кончилось все арестом. Тогда же Замятин написал свой роман-антиутопию «Мы», который был запрещен в СССР, но стал чрезвычайно популярен на Западе. Влияние замятинского «мы» ощутимо в творчестве Олдоса Хаксли и в романе Джорджа Оруэлла «1984».
Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник».